Дорогие радиослушатели, мы автор программы Галина Кислова и звукорежиссер Наталья Шутева. Рады новой встрече на родительском собрании. Сегодня наша передача не совсем обычна. В ней принимают участие сами ребята, которые объединены одной любовью – любовью к книге. Это ученики разных липецких школ, которые углубленно занимаются литературой и историей в Липецком городском центре дополнительного образования детей «Стратегия». Итак, знакомьтесь, Антон Торшин, Николай Казаков, Наталья Береснева, Алена Сильванович и Полина Некрасова. Мы говорим о книгах из детства и о книгах, которые повлияли на формирование моих собеседников.
В детстве я читал в основном фантастику, ну, потому что меня привлекал вот этот вот мир нездешний, что ли, мир другой, в котором живут другие люди. И поэтому, в принципе, я могу сказать, что я вырос на Толкине. Сейчас мои вкусы, естественно, очень сильно поменялись. Перешел на гораздо более классическую литературу, поскольку с недавнего времени произошла переоценка ценностей, я понял, что, в принципе, этот мир-то интереснее, чем какой-то другой выдуманный. Потому что он существует где-то там, а этот здесь реальный.
Я в детстве любила очень читать, ну, обычные детские книги, как «Мэри Поппинс» или «Мумитроль». Ну, по-моему, они очень добрые и учат ребенка тоже оставаться радостным, любить мир. Но вообще-то я больше всего любила читать Бориса Акунина, и до сих пор люблю, мои вкусы не поменялись. Детективы — это очень интересно всегда, это тоже развивает логику. Шерлок Холмс. Я хочу, чтобы мой ребенок был умным.
Ну, мое детство прошло все-таки на фантастике, на таких писателях, как Беляев, Стругацкий. И, может быть, эти писатели, конечно, более знаменитые, но есть, наверное, самый вот такой детский, который оставил мне массу впечатлений на всю жизнь, который, я не знаю, лелею и люблю всей душой, это писатель Кир Булычев, но это его псевдоним. Я как бы даже не помню, если честно, как ко мне попали его книги, но прочла одну, прочла вторую, и меня захватило до такой степени, что я прочла, вот у него есть как бы серия, рассказ про девочку Алису, ну, в другой мир, в будущем, когда уже мы нашли другие миры, пришельцы, и мы с ними контактируем. И такой приключенческий фэнтезийный роман, и я прочитала, наверное, всю серию, которую я нашла, и я просто не могла оторваться, не знаю, просто такие детские впечатления. Там и о добре, о том, что надо бороться, о том, что нужны верные друзья. И я, не знаю, я бы, наверное, своему ребенку тоже бы посоветовала, но никогда не буду навязывать свои выборы, потому что в моей семье, у меня мама, например, она, наоборот, не любит фантастику совершенно. Она больше как-то воспитывалась на классике, и она предпочитает классическую литературу русскую. Но она мне не запрещала читать, и я этому очень рада. И потом даже она мне помогала как-то искать... Даже если Беляева я нашла, например, сразу сама, и тоже все его произведения прочитала, тех же Стругацких, того же Карапивина, когда Беляев закончился, я не знала, что делать, если честно. Из Стругацких самые детские воспоминания — это был «Понедельник начинается суббота», «Трудно быть Богом». Вот, я не знаю, вот эти две книги я готова перечитывать хоть 300 раз, 400, потому что вроде ничего такого сложного особенного, и в то же время это берет за душу, и это интересно читать раз за разом, потому что и не устаревает, и написано таким языком, что ты и задумаешься, и в то же время ты можешь как-то расслабиться, какие-то смешные моменты посмеяться, просто не передать. А Крапивин, если честно, я нашла всего лишь два тома его произведений, таких больших, в которых собрано там, по-моему, 10 произведений, там «Мальчик со шпагой», вот мне больше всего, наверное, запомнилось. Название только вот сразу это могу сказать. Сейчас, может быть, я больше переключилась на именно на классическую литературу, там, связанную именно со школьной программой, но более расширенной. Не могу сказать, что я от фантастики далеко ушла, но просто сейчас я не знаю именно современных писателей, которые, ну, писали бы так, как писал тот же Беляев. Поэтому как-то сложно найти. Единственное, наверное, сейчас, которую я читаю современную литературу, есть такая серия, выходит, книга-загадка, книга-бестселлер. Может быть, кто-то слышал, кто-то знает. Там интересно, находишь что-то новое и какие-то, ну, интересные факты с теми же, например, тамплиерами ты узнаешь, которые, ну, может быть, в научной литературе преподаются как-то более сухо. Но все равно это не сравнится с теми писателями, которые были в моем детстве.
Мое детство прошло на сказках Андерсена. Ну, просто я читала все, что попадалось мне под руку, и когда закончились сказки, я вот, как и Наташа, взялась за Стругацкого, потому что у нас их стояло 8 или 9 томов. Потом я читала как-то урывками, не знаю, ну, Гарри Поттеры всякие, это само собой. А сейчас, ну, мне очень нравится Бунин, особенно «Темные аллеи», и вот Набоков. Там не дискредитировали, но его «Защита Лужина», даже та же «Лолита» — это просто замечательные книги, потому что я люблю книги за атмосферу. И его язык, он просто замечательный. Это же так здорово следовать не только за мыслью писателя, сколько за его языком. Вот это расширение понятий, бесконечное углубление. Мне очень нравится. И, конечно, сейчас я мало читаю таких крупных книг. В основном рассказы, Чехов. И очень люблю пьесы Марины Цветаевой. Ну и вообще всю ее поэзию.
Книга «Преступление и наказание». Она как бы не меняет человека, она дает ему выбор. Показывает, что есть вот как бы такой образ жизни, такой взгляд на жизнь. А уже дело самого человека выбрать.
Абсолютно поворотной для меня стала книга «Овод». Вот этот вот образ революционера первой части изнеженного Артура Бёртона и во второй части преобразившегося, прошедшего огонь и воду, все мучения, ад человека, которому уже не страшно ничего. Революционера до мозга костей. Человека, остававшегося живым только благодаря своей идее. Идеи, пусть не самые лучшие, наверное, идеи борьбы с верой. Сейчас это не очень понятно, наверное. Но все равно вдохновляет то, что человек шел за идеей так преданно. И что он умер за эту идею. Именно самое большое влияние на меня оказал последний диалог перед смертью с его отцом, с падре, в котором он мог освободиться из тюрьмы и бежать. Но, дав обет бороться с верой до конца, он, не переубедив падре, своего отца, отказывается от свободы и выбирает смерть.
А что это в вас перевернуло?
Понимаете, меня в литературе всегда привлекали сильные личности. Знаете, есть такое расхожее мнение, что чего у человека не хватает, то он старается найти в книгах и в литературе. Потому что в книгах мы находим вечный источник нравственного совершенствования. И, собственно, благодаря книгам мы становимся лучше.
А почему вас это тревожит?
Меня всю жизнь тревожил вопрос, а зачем? Вот это вот большое зачем? Не зачем поступать в вуз, чтобы найти работу, да. У меня такие ответы.
Логично ведь,
такие ответы были, да. Но вот большое и толстое зачем, которое виднеется вот где-то там, на горизонте жизни, на этот вопрос ответа не было. Очень долгое время. Очень долгое. В принципе, и сейчас нету четкого ответа. Но я считаю, что без цели, человек, живущий без цели, это не человек. Потому что, в принципе, всем нам дана жизнь. Не знаю, каким путем она дана, там, от божественных теорий до эволюционных, в принципе, бессмысленен спор. Но ее нужно прожить достойно. Поэтому меня привлекает такая литература. Потому что это люди,
там,
которые...
Там, есть личности, которые...
Там есть личности, именно личности с большой буквы, человек с большой буквы. То, что они закончили ее трагично, не важно. Важно, что они ее прожили достойно.
Вообще, где-то слышу, не помню сейчас, что когда мы какие-то цели себе задаем в голове, нельзя говорить слово «нет». Нельзя говорить, что я не хочу работать там в плохой фирме. А надо говорить наоборот, что я хочу быть успешным. Мозг не воспринимает слово «нет». То есть, когда мы ставим себе цель, вот это вот «я не хочу работать в неуспешной фирме», то мозг воспринимает, что «я хочу работать в неуспешной фирме». И это все переламывается, и в конце концов мозг как бы сам идет не к той цели, которую мы вроде бы для себя поставили.
Книга, которая изменила мое мировоззрение, это была, наверное, первая серьезная книга, которую я прочитала. Борис Васильев в списках не значился. Она просто как-то перевернула, показала мне мир с другой стороны. Я поняла, что, наверное, стоит жить не для себя больше, а для своего народа, для своей страны.
Серьезно думаете?
Да, я так сейчас думаю. Я даже учусь в гуманитарном классе, но я решила, что стану врачом, потому что я очень хочу помогать людям и жить для них больше. Если люди будут жить не для себя, как бы во имя всего народа, будут космополитами, если можно так сказать, то в мире будет хорошо.
И немного о мечтах.
Позволить хорошим писателям, которые преграждают дорогу или которые не достают именно каких-то средств, которые не по знакомству как-то проходят. Я не знаю, как это объяснить. Просто попытаться в нашу массовую литературу включить хороших писателей. Нет, я не говорю, что
у вас есть такие знакомые?
Нет.
Будут.
Нет, есть такие истории, которые, в общем-то...
То есть я знаю...
Непризнанные.
Не то, что непризнанные, я не знаю, как это объяснить словами. Просто есть очень много людей, которые действительно пишут лучше. Вот я буквально могу сейчас пример привести. В книжном магазине купила книгу. Смысл в том, что рассказывали историю про девочку, которую украли, известная, называется «Девочка с подвала», сама книга. И я ее купила, чтобы литературным языком мне рассказали про эту историю, потому что мне было интересно. Язык был настолько исковеркан, настолько все было повторять, настолько было неинтересно, что мне просто стало жалко, что на эту книгу, то есть на нее дали деньги, ее выпустили, и нам приходится ее читать. А много в интернете, есть же много сайтов, где люди выкладывают свои произведения. И я не могу сказать, что много людей талантливых, но из тысяч там, из 10 000 человек есть один человек, который вот читала, который написал намного лучше, у которых намного красивее язык, чем то, что выпустили вот буквально массовое производство. Мне хочется, чтобы именно вот те люди, которые пишут так, как, не знаю, как мне видится, как хотя бы как бы с точки зрения русского языка, я хочу, чтобы именно эти люди выпускались в массовую продажу.
Хочу поездить по России, по историческим местам каким-нибудь. У нас же есть много, не только же Россия стоит на том, что у нас заводы, там какие-то нефть, у нас есть много и природы, и есть на что посмотреть, и исторические, архитектурные памятники, все это есть.
Не знаю, у меня, наверное, задача еще не более личного характера. Все-таки, в первую очередь, это борьба с собой. Я человек по своей натуре, не знаю, может быть, в силу воспитания, но как-то так сложилось, я не знаю, как так получилось. Очень эгоистичный. В последнее время, после того, как произошла вот эта переоценка ценностей, как раз благодаря литературе, борьба с эгоизмом и переход, собственно, к совершенно новому мышлению, к отношению к жизни и, самое главное, к отношению к людям. Я не хочу сказать, что это будет абсолютный альтруизм, потому что это, как все абсолютное, невозможно. Но хотя бы, чтобы я сделал пару шажочков к этому идеалу человека с большой буквы, этой личности. Наверное, это цель жизни, смысл жизни.
В последнее время у меня прям такая странная мечта появилась — выучить греческий язык и поехать в Грецию работать миссионером, как бы с детьми. Не знаю, я никогда не любила особенно детей, но в последнее время мне что-то прям так и тянет к ним. Ну и вообще, я бы хотела тоже путешествовать и по России. Очень хотела бы съездить в Киево-Печерскую лавру.
У меня нет каких-то глобальных целей. Я вам уже сказала, что я бы очень хотела помогать людям, и пока это распространяется на область медицины. Но я поняла, что, наверное, мне не хватает сосредоточенности, аккуратности для такой сложной профессии. Наверное, я буду искать и другие пути, чтобы помочь людям.
Вот такие взгляды на мир и литературу современных старшеклассников. Ну а мы продолжаем знакомить вас с книжными новинками Липецкой областной детской библиотеки. Рассказывает Галина Водопьянова, заведующая отделом библиотеки.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о литературных премиях и их победителях в 2012 году. Каждая литературная премия – это событие, потому что в каждом уходящем году зажигаются главные звезды. 3 октября 2012 года объявили финалистов премии за лучший роман на русском языке. В этот список вошли Ахмедова Марина с произведением «Дневник смертницы», Дмитриев Андрей, крестьянин-тинейджер, Попов Евгений, «Арбат» или «Широкое полотно», Славникова Ольга, «Легкая голова», Степнова Марина, «Женщины Лазаря» и Терехов Александр, «Немцы». Оценивая выбор финалистов, председатель жюри премии «Русский букер» 2012 года, критик и эссеист Самуил Лурье, сказал: «Других таких разных 6 книг нарочно не подобрать. Настоящий литературный Ноев ковчег. Только 6-местный, и каждый вид предоставлен одной особью. Все они рассказывают про то, как одинок и беззащитен человек в нашем мире, печальном и опасном». Новые обладатели премии «Большая книга» были объявлены 27 ноября 2012 года на церемонии в Доме Пашкова в Москве. Эта премия является крупнейшей литературной наградой России и СНГ. На соискание премии выдвигаются произведения, романы, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, написанные на русском языке или представляющие собой авторский перевод. Результаты «Большой книги» каждый раз подтверждают, что великая русская литература жива, и за 7 лет работы большой книги в финале оказалось 86 книг. По итогам читательского голосования обладателем первой премии стал архимандрит Тихон со сборником «Историй о православной жизни. Не святые святые» и другие рассказы. Вторую премию получил авторский тандем Александра Кабакова и Евгения Попова за книгу «Воспоминания Аксенов». Аксенов Василий Павлович – русский писатель и драматург, профессор американских университетов, автор 23 романов, кумир нескольких поколений. Беседы о друге Александра Кабакова и Евгения Попова больше, чем мемуары. Это портрет художника на фоне его времени, свободный разговор свободных людей о близком человеке, с которым им довелось дружить многие годы бурной советской и постсоветской жизни. Свидетельства из первых уст, неизвестные истории и редкие документы зачастую опровергают устоявшиеся стереотипы восприятия и самого писателя, и его сочинений. Довольно-таки необычная книга. С одной стороны, это, конечно, полноценная биография одного из самых лучших отечественных писателей XX века. А с другой стороны, она меньше всего похожа на биографию в классическом ее понимании. Книга не имеет ничего общего с серией «ЖЗЛ» и тому подобного. Два ныне живущих писателя, Александр Кабаков и Евгений Попов, разговаривают о третьем, уже, к сожалению, ушедшем из жизни, Василии Аксенове, друзьями которого они были долгое время. Разговаривают в прямом смысле слова. Встречаются за чашечкой чая, включают диктофон и в вольной свободной манере начинают обсуждать какую-либо тему, связанную с Аксеновым. Например, Аксенов и политика, Аксенов и женщины, Аксенов стиляга и прочее. Одна встреча – это одна какая-то выбранная заранее тема, в будущем, соответственно, одна глава. Но разговор вполне свободный. Авторы нередко выходят за рамки выбранной темы, допускают лирические отступления, рассказывают какие-то посторонние, но интересные и познавательные истории и случаи из жизни. Что особенно радует, разговор очень живой. Главным лауреатом премии «Большая книга» стал Даниил Гранин с романом «Мой лейтенант», повествующим о Великой Отечественной войне. Помимо основной награды, Гранину вручили специальную премию «За честь и достоинство». Даниил Александрович Гранин – это российский писатель и общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России, а также премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры и других литературных премий. Среди написанных Граниным произведений – романы «Блокадная книга» в соавторстве с Адамовичем, «Зубр» – «Это странная жизнь». В своих книгах писатель поднимает тему Великой Отечественной войны, ленинградской блокады, рассказывает о судьбах великих русских ученых, то, что другие замалчивали. Кто хочет увидеть очередную глянцевую картинку войны с победными маршами, патриотическими настроениями и громкими подвигами, может сразу отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина – это взгляд на Великую Отечественную с изнанки. Не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно отправляющих в пекло и мясорубку целой армии, а изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей победой. На пресс-конференции, последовавшей за церемонией награждения, Даниил Гранин сказал, что ему самому впервые понравилось то, что он написал, и с горечью заметил: «Большинство моих однополчан и не знают, удалось ли отстоять Ленинград, удалось ли выиграть войну. А я благодарен судьбе, что выжил и дошел до этой минуты». Кроме того, лауреат отметил премию «Большая книга» как большое литературное событие, которое может вернуть печатному произведению его достоинство, а книге – читателям. Следующая премия – это премия имени Ганса Христиана Андерсена. Литературная премия, которой награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Организована она в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. Присуждается один раз в два года. Премия вручается 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена. Андерсовская премия считается одной из самых почетных в детской литературе, хотя ее лауреатам не причитается никаких денег. В разные годы ее получали автор «Мумий-троллей» Туве Янсен и создательница «Пеппи Длинный чулок» Астрид Лингрен. Лауреатом премии в 2012 году стала аргентинская писательница Мария Тереса Андруэта. Мария Тереса Андруэта довольно широко известна своими работами, а это романы, поэзия и даже критические статьи. Жюри присудило аргентинской писательнице победу со словами о мастерстве писательницы в создании важных и оригинальных произведений, где главное внимание уделено эстетике. Всего же в 2012 году в лонг-лист премии вошло 28 писателей и художников. Критики называют премию Андерсена литературной Нобелевской премией в области детской литературы. Не зря премию опекают лично королева Дании. Премия ежегодно вручается живому автору или иллюстратору за вклад в детскую литературу. В жюри премии входят литераторы в области детской литературы со всего мира. Примечательно, что лауреаты премии не получают денежных вознаграждений, только золотая медаль и диплом. Среди лауреатов премии стоит отметить Астрид Лингрен, Квентин Блейк, Дэвид Алмонд, и в 2010 году премию получила Джоан Роллинг. Правительство Швеции учредило ежегодную международную литературную премию Астрид Лингрен. Премия призвана привлекать внимание мировой общественности к литературе для детей и подростков и к правам детей. Международная премия имени Астрид Лингрен – самая престижная шведская награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Это еще одна награда для детских писателей, носит имя мамы Карлсона и Калли Сыщика. Пеппи Длинный чулок и, ну, впрочем, перечислять героев книг знаменитой шведки Астрид Лингрен можно долго. Лучшей памятью о писателе являются его книги, но правительство Швеции сразу после смерти Лингрен решило учредить и литературную премию имени всемирно известной сказочницы. Я надеюсь, что премия будет выполнять двойную роль, служить нам напоминание об Астрид и далее ее жизни, а также будет способствовать популяризации хорошей детской литературы и содействовать ее развитию, как заявил премьер-министр Швеции Йоран Персон.
Дорогие друзья, сегодня мы говорили о современных подростках. Передачу подготовили автор-ведущая Галина Кислова, звукорежиссер Наталья Шутева. Вы можете написать нам по адресу 398-050, город Липецк, площадь Плеханова, 1, Радио России, Липецк. До новых встреч, следующий вторник на родительском собрании.